Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Это программа, которая называется «Ганопольская правда». Пожалуйста, присоединяйтесь. Я только что пришел с канала Алекса. Там был Виктор. Мы будем расширять, углублять и так далее. Но есть проблемы. Как минимум, пишешь людям в Телеграме, а они, по всей видимости, не видят твои сообщения. И как, что с этим делать, совершенно непонятно. Ну ладно. Собираемся, пока люди собираются, они переходят с канала Алекса. Интересная была программа, ну, потому что я там участвовал. Нет, на самом деле, конечно, там Виктор, суперстар, и это прекрасно. Вечерний Рим с вами, Бонасера, плюс 23. Вот у вас там нормально, Светлана Грисия. Это не так, что надо три куртки надевать. Ростов-на-Дону, плюс 18, солнце, сильный ветер. Но все равно Ростов такой теплый город. Харьков, у нас плюс 6 тепла, тепла нет в ожидании вечернего эфира. Спасибо вам большое. Не забывайте лайки поставить. Матвей Чатовцам, Артур Ладыжинский, привет из Ашкелона, плюс 18. Большой привет из солнечного Кишинева, Ридженикая, боже мой. Привет из Москвы, плюс 4, снег еще не растаял, рекламы нет. Винница плюс 5, рекламы нет. Ну, давайте начнем передачу, чтобы была реклама. Добрый вечер, Карловые Вары, Харьков. Снова здравствуйте, Георгий. Ларри Дрим, скучили? Я прибегла, як фея с хвостиком. Смешно. Не буду переводить. Ларри Дрим, привет всем друзьям. Привет всем, Анна Файн, Панкова, Ростов-на-Дону. Добрый вечер, Инна Гелен, Геленджик, солнце светит, но не греет. Да, 21 век, доброго времени, Молдова, сегодня тепло, плюс 20, админами чату, доброго вечера. Кстати, удивительная история произошла в Молдове. Там, значит, я не знаю, вы, наверное, вы должны знать 21 век, что там произошло. Значит, парень поставил себе в машину флажок Молдовы. Его остановили и сказали, в машине нельзя никаких флажков. А его это зацепило. Вы знаете, он пошел в ГАИ, и выяснилось, что никакого запрета ездить с флажками, ну, как минимум, Молдовы, не существует. Понимаете? Поэтому правда там, где человек пытается эту правду выяснить. Понимаете, в чем дело? Большой привет из Подмосковья. Реклама шоколада, Кишинев. Как вы быстро перешли на свой канал. Лайк. Спасибо вам. Саша Мельник. Привет из Тольятти. Добрый вечер, Киев. Приветствует. Артур Ладыжинский. Привет от Алексея из Манхайма. Привет, витаю місто Ніжин, вітер трохи стих, але ж холодно, гріюсь, включила газ. Да, вы говорите, что у вас газ, вот, начинается, попробуйте минеральную воду, послушайте, мне дали направление вот здесь в клинику, которая занимается гастроэнтерологическими вопросами, пусть они там проверят. Антон Исаев, огромный привет из Батуми, плюс 13, чистое ночное небо от бывшего россиянина, от бывшего тюменца. Далее, вы приветствуете друг друга, Кёльн приветствует вас, плюс 19. Давайте мы будем терять время и переходим на новости вокруг Украины. Сейчас глотну воду. Зеленский. У Зеленского какое-то то ли обращение, то ли что. Экспорт украинского оружия станет реальным. Украина предлагает партнерам дрон дилс. Ну вот, видите, научился от Трампа. Зеленский. Россия планирует наступательные операции и расширение мобилизации. Не буду заходить, кому интересно, сами найдите. Польша выдала РФ археолога Бутягина, которого должны были экстрадировать в Украину. Да, действительно, он вел, я не буду останавливаться на этом материале, он вел раскопки в оккупированном Крыму, но его отдали России, потому что у них было какое-то такое странное какое-то соглашение, потому что они выдали двух молдаван вместо него. МИД, а сорванная экстрадиция археолога-расхитителя РФ использует это для оправдания оккупации Крыма. Значит, ну, в украинском медиапространстве огромная буча. О, Мадяр предлагает Зеленскому встретиться летом в Закарпатье. Я думаю, что это будет хорошая встреча, где два молодых человека, ну, относительно, я думаю, что они даже как бы почти одного возраста, они поймут друг друга. Дальше. 108-я и 128-я бригады отрицают плохое питание бойцов на позиции. Ну как? Что значит они отрицают? Если снят командир, и они обращали, что у них есть нечего. Ну что это такое? Эмираты выходят из ОПЕК. Каковы причины и к чему это приведет? Значит, смотрите, я сегодня... Я вот стал так делать, знаете, то, что я запоминаю, что по этому поводу пишут и так далее, я вам просто говорю двумя предложениями. Значит, ОПЕК, как вы знаете, это вот международная организация на Ближнем Востоке, ну и не только, которая, так сказать, регулирует совместно для того, чтобы была стабильная цена и чтобы не было обрушения, они регулируют цены. Вот для этого нужна организация ОПЕК. А Эмираты выходят из ОПЕК, еще раз, потом прочитаем какой-нибудь аналитический материал по этому поводу, и они, соответственно, могут добывать нефть и выставлять эту нефть по любой цене, в любом количестве, сколько они хотят. А начинается недопустимый диссонанс. МИД вручил ноту израильскому послу из-за украденного зерна. Я сегодня в дневном эфире, вызывая ненависть и топот ног, значит, некоторых таких, знаете, бешеных патриотов, которые вообще не поняли, в чем здесь конфликт и почему министр иностранных дел Израиля Сар сказал, что Украина занимается пиаром вместо того, чтобы действовать юридически. Многие так и не поняли. Ну, это такой, знаете, как это называется, патриотизм места. Ну, это, пожалуйста, никакой проблемы. Там очень сложная история, и там, конечно, несмотря на все крики и визги, и топот ног, и справедливый в эмоциональном отношении, как мне объяснил искусственный интеллект, и я его попросил, я два искусственных, я чат GPT и Grok использовал, они дали одинаковую оценку этого дела. Украина действительно собрала безумное количество материала по этому поводу, видео, где они перегружают зерно, видео, где они воруют зерно, видео, где они доставляют в порт зерно, видео, это украинское зерно, но Украина это отправила послу этого самого, послу Израиля в Украине. Украина делала демарши в Министерство иностранных дел, то есть посол в Израиле делал демарши. Но они забыли сделать только одно – подать в суд. И все. Потому что это частные компании. И государство в рыночной экономике не имеет права запретить частным компаниям. Понятно, да? То есть механизм должен был быть следующий. После того, когда еще первое судно, это я вам говорю то, что мне рассказали вот эти два искусственных интеллекта. После того, как Украина узнала, что эти суда, судно первое, движется к Израилю, она должна была со всем этим материалом идти не к Сару и не к послам, и не к... Она должна была идти прямо в суд. Почему? Потому что это, как бы вам сказать, как это называется, суд, ну, который занимается экономическими разборками. Значит, судья смотрит на это дело и видит какой-то доказательный материал. Дальше он задает вопрос, кто потребитель этого судна? Приходят какие-то люди, которые говорят, мы частная компания, и мы купили это у России, мы и предоставляют справки. что им российская сторона дала, что это не украденное, что произведено на блистательных просторах России, где-то там в Сибири, это зерно, на каждом зерне подтверждение юридическое, что это и так далее. Значит, судья берет это и берет это. И стоят представители двух сторон. А теперь самое главное. И неважно, судно идет, оно идет. И дальше, как в фильмах, как мы видим с вами в фильме, это спор хозяйствующих субъектов. Это к политике не имеет никакого отношения, как выяснилось. Это частная компания в Израиле, которая там выпекает хлеб, еще что-то такое делает. Она купила у частной компании в России. И всякие крики, а они что не понимают, они что не знают, в юридическом смысле ничтожны. И тогда, как объяснили мне два этих искусственных интеллекта, и мы это с вами видели в этом самом, в кино американском, что делает судья? Если он видит, что и это не фуфло, и это не фуфло, то он, внимание, вот это гениально сделано, он выпускает запретительное судебное решение таким образом: корабль либо не должен зайти в порт, либо, зайдя в порт, он не разрешает его разгрузить. Потому что непонятно, вот вы знаете, есть такое понятие, происхождение конфликтного субъекта. Что происходит дальше? Дальше, либо израильтяне, да, что важно, это суд, где цена вопроса огромная, потому что, вы представляете, три судна с зерном, сколько они стоят. При этом для судей не имеет значения, разгрузили это зерно или не разгрузили, судью это не интересует. Если вы разгрузили зерно, которое он запретил разгружать, то вы заплатите деньги, штрафные санкции и так далее. Но судья предупреждает. Плата за судебный процесс, как всегда, на проигравшей стороне. Поэтому какие-то деньги для того, чтобы суд был обеспечен, должны внести украинская сторона и, например, израильская сторона или русская сторона. Не имеет значения. И еще один момент. Почему запретительно арестовывают эти суда? Если стороны не возместят деньги за суд, то зерно будет продано, и с этих денег суд получит деньги. И компенсацию, соответственно, какие-то моральные ущербы и так далее, и так далее. Вот как на самом деле отстоят дела. И никакого отношения к политике, к Израилю, который там что-то такое, это не имеет никакого отношения. Это две частные компании. С таким же успехом они могли бы мебель покупать и так далее. Есть государственные решения. Это мне написал Грок. Ну, например, согласно санкциям, нельзя покупать российскую нефть. Но санкций на зерно нету. Все, я вам рассказал. Ребята, ко мне никаких претензий. Вы можете там бесноваться, сколько вы стоите, сколько вы хотите. Это мне рассказал искусственный интеллект. Это юридическая процедура. Ну, конечно, можно сказать, что чат GPT и Грок дураки. Ну, можно и так. Так, тут не грузится. Почему не грузится? Сейчас посмотрим. Так. Опрос. Рейтинг одобрения Трампа среди американцев продолжает падать. Германия ищет нефть через Польшу после потери казахстанских поставок из Российской Федерации. Вы знаете, Россия заблокировала. Во Франции призывают ЕС не спешить с торговым соглашением с США. Европа потеряла импорт авиатоплива с Ближнего Востока. там могут такие проблемы быть. А дальше. Япония будет инвестировать в украинскую компанию для разработки дронов-перехватчиков. В Одесской области ученики создали оскорбительное видео о своих учителях. Как их накажут? Ну, как-то накажут. Трамп заявил, что у США нет более близких союзников, чем Британия. Ну, вы знаете, там взаимные визиты. О, Борис Райский, спасибо тебе большое. Ты настоящий друг. Бросил 3 чашки кофе. Остальные, они заслушались. Глава Сената Испании призвал Россию вернуть похищенных украинских детей. Боже мой, поднял хвост на Россию. Генеральный директор Ryanair заявил о снижении рисков дефицита авиатоплива. То есть те говорят, что будет дефицит, а это говорят, что не будет. Великобритания вызвала посла Ирана из-за поощрения насилия в социальных сетях. Армуз могут открыть, не убирая все мины, говорит Минэнерго США. Король Великобритании прибыл в Белый дом к Трампу. Но это там вот делаются эти заявления. Про Мадьяра, который предлагает Зеленскому встретиться летом в Закарпатье, я вам говорил. Дальше. Зеленский. Россия планирует наступательные операции, расширение мобилизации. Ну, вот такое вот. Так, теперь я посмотрю ваши проклятия там по поводу зерна. Орландо, поплавимся, но в воскресенье обещают холодину. Плюс 25. Дальше. С 1 мая украинским беженцам в Канаде придется платить за рецепты и за некоторые посещения врачей, например, посещение зубного. Серьезная история, слава богу, я не в Канаде. Дальше. Молдове привет, КПК развалится, 21 век. Ну, 21 век же знает, ему же из Эмиратов-то звонили. Мистер Келли, Батьям. Плюс 20 градусов, дроны на севере шухируют, пора лазеры выкатывать на позиции. Ну, да, хорошо. Джадодор, в четверг лечу в Россию, немного переживаю. Так, так. Идем дальше. Это полиция его остановила? У нас другая новость. Да нет, ну полиция, я же сказал вот с этим флажком. Огромный привет из Батуми, но это я все сказал. Не, ничего такого революционного вы не пишете. Налати пишет, в США мы за все платим. Работа равно оплате. Да. Так. Не только Израиль, но и Турция, Алжир закупают зерно. Так, теперь давайте пойдем на то, что я для вас засейвил. Тут такое количество, мама родная. Так, давайте я вам прочитаю сначала актера Никоненко. Ну, мы же должны понимать, замерять температуру по сумасшедшему дому. Не по больнице, а такую среднюю температуру по сумасшедшему дому. Вы знаете актера Никоненко, хороший актер, очень хороший актер. Прекрасно. Ну, чудесный актер. Сергей Никоненко. После развала Союза вся эта западная шваль надеялась, что они навсегда Россию прикроют. А мы им раз и заявили в последние годы, да пошли вы, и указали очень отдаленный адрес. Они и бесятся. Запад очень уж надеется на наши ресурсы. Это такая колониальная политика, привычка жить за счет других, подход, что мы избранные. А есть, мол, неизбранные. Господи, о чем они говорят? Когда у нас лучшее искусство, лучшие композиторы, лучшие писатели. Поэтому где угодно пытаются нам, извините, нагадить. Вот как, например, с Олимпийскими играми. Лишь бы только не было нашего знамени. Но бог шельму метит. Не помню, в каком виде спорта, но американский флаг упал при награждении. Журналист, который берет интервью, говорит, символично, нехорошие они люди. Мы, русские, конечно, привыкли прощать три буквы, три точки. Но здесь нет, прощать не стоит. Я вспоминаю Льва Николаевича Толстого. Вспоминать, встречался с ним несколько раз. Толстого, когда тебя предали, это все равно, что тебе руки сломали. Простить, может быть, простить можно, а обнять уже не получится. Не получится ни обнять, ни простить, Никоненко. Это я вас уверяю. Вы постоянно ездите в зону СВО, выступаете в госпиталях перед раненым. Какие впечатления, впечатления? Как настроение у бойцов? Вот, знаете, есть слово «солдаты». Солдаты. Но русский не может сказать слово «солдаты». Он должен сказать слово «воины». Ну, чтоб вот что-то «воины», понимаете? Вот этих, которых чпокают дронами, и они безногие ползут к своим позициям, а потом его товарищ стреляет сначала в этого безногого, а потом в себя. Как и полагается русским воинам, боевое. Василий Теркин, ну здесь важно, понимаете, вот он же актер, он помнит эти цитаты. Василий Теркин у Твардовского, он же не унывает. Так и ребята знают, за что воюют. В период Донбасс я приехал еще в августе 22 года. В Луганске и Купинске побывал. Когда подъезжали к Донецку, нас остановили на небольшом кордоне. Эта дорога простреливается, там ракета упала. Поезжайте в объезд. Мы поехали. Больше всего запомнился рассказ директора Донецкого зоопарка. Когда наступали бандеровцы, он его защищал с автоматом. Отстреливался. 5 пуль сидело в его теле, но он не пропустил врага. Ну вот посмотрите на вот этого вот, вот это вам привет такой, вот это вот Никоненко. Я считаю, что это все очень хорошо. Надо, надо, движуха. Сегодня в дневном эфире я читал вам про то, что уже третий раз сегодня утром бомбили Туапсе. То есть там все уничтожают под корень. И Туапсе никто не защищает. Там нет, никто ничего не сбивает. Просто летит украинский дрон и падает. Тут есть такое, знаете, что Путину уже стало неинтересно. Вот я вам хочу показать фотографию. На самом деле это видео. Вот это видео из окна. Видите? Видео из окна. То есть окно, а там пылает. И новость, которую написал профессор Преображенский. Путин сегодня получил главе МЧС Куренкову отправиться в Туапсе. Сегодня, понимаете, 2 недели бьют по НПЗ. В городе экологическая катастрофа. Глава МЧС все время сидит в ресторане на Рублевке. Ему плевать. Путину тоже плевать. Он гимнасток щупал. Ну, вы знаете, о чем идет разговор. Все как надо. Ну, здесь заявление Зеленского по поводу зерна, мы это все понимаем. Ну, вот я вам сейчас покажу этого человека. Вы никогда, ну, имя его вы, естественно, не знаете, но если говорить о его должности, друзья, это пресс-секретарь повстанцев в Мали. Ну, Россия теряет. Пресс-секретарь джихадистов Востока и Юга, невозможно фамилию из 20 слов, объявила о начале тотальной осады столицы Мали Бамака. Фактически джихадисты уже третий день свободно действовали в пригородах столицы и успешно атаковали резиденции президента и министра обороны. На фоне панического по всем фронтам отступления российского экспедиционного корпуса и войск хунты Мали обращает на себя внимание полное бездействие других стран-участников конфедерации государств Сахеля, Нигера и Буркина-Фасо. Хотя вслед за падением режима Ассимы Гоита неизбежно рухнут карточные домики в их странах. Тут, знаете, чего я хочу сказать. Здесь все очень просто. Это все так прогнило, и вот это вот там, где Русия, там вот, понимаете, ну все, еще одно, Мали там, Господи. Вот вы знаете, среди попов есть такой протодиакон Андрей Кураев. Я вам даже его фотографию покажу, вы узнаете его вот сейчас. Вот, видите, такой. Значит, его отовсюду выгнали. И почему? Потому что он не любит и критикует Кирилла и так далее, и так далее. Да, вот все вот это вот. Но тут неожиданно Бабченко выложил такую интересную вещь. Ну, мы сейчас все больше и больше узнаем про то, как устроена Русская Православная Церковь. То есть мы это и так понимаем. И хорошо бы их отметелить их же собственными кадилами, каждого. Но тут, конечно, сенсационная история. Значит, протодиакон Андрей Кураев у себя в Фейсбуке рассказал, что курьер из администрации президента ежемесячно передавал ему по 50 тысяч рублей. Значит, еще раз. Он, конечно, выгнан отовсюду. Ему запрещено там службы, там все вот это вот, все ему запрещено. То есть это, ну, понятно, такая история, да? И вдруг он это пишет. Слушайте дальше, там чума. Мы с вами просто, как это сказать, нервно курим в коридоре. В мирные медведевские времена, когда меня самого пробовали прикормить и сделать кремлевским блогером, раз в месяц курьер из АП привозил мне конверт 50 тысяч рублей. Расписка в получении не требовалась. Более того, не было даже и предварительного разговора с кем-то из тех кругов. Мы, мол, будем вам что-то платить, а вы? Никаких просьб, поручений, рекомендаций не было вообще. Это была прикормка на будущее. Я говорил друзьям, сбылась мечта советского человека. Мне платят за молчание и ничего не делание. С уходом Суркова из администрации президента конверты прекратились. А может, они прекратились потому, что я стал расходиться с патриархом Кириллом. И то, и другое, это конец 2011 года. И очень смешно по этому поводу пишет Бабченко. Еще моральных авторитетов вам в ленту принесло. Истинно верующий, честнейший человек, отец духовный. Ну просто получал от власти по 50 серебряников в конверте каждый месяц делов-то. Все как по писанию. Принесли в одном конверте, подстав другой. Да, он же нигде не говорит о том, что он отдавал эти деньги назад. Зачем он это написал? Ну ладно, написал, спасибо. Фу, сейчас. Это я утром читал, там осудили одного чувака в Польше, который унижал украинцев. Опять же, будет ли парад, неизвестно. Никак не понятно, что будет. Но я думаю так. По этому поводу, извините, ради бога, просто два эфира подряд. Красное, значит, имеется в виду парад. Красная площадь в этом мае останется без привычного грохота турбин, триумфальных лозунгов, главный сакральный ритуал Кремля. Впервые оказался в заложниках не только внешних угроз, но и собственного технического бессилия. Разговоры об отмене авиационной части парада переросли в устойчивый медийный фон, обнажая критическую уязвимость российской системы ПВО. Ключевым фактором неопределенности стало заявление эксперта Евгения Дикова, который указывает на фатальный изъян – неспособность российских радаров надежно распознавать цели в режиме свой-чужой на фоне постоянной охоты ВСУ за комплексами ПВО. В условиях ожидания украинских дронов и новых дальнобойных ракет, способных достичь Москвы за 30 минут, небо над столицей превратилось в зону риска дружественного огня, чтобы... Ребята, извините. Чтобы не сбить собственные Су и Миги на глазах у телекамер, командованию может быть проще оставить их в ангар. Значит, интрига вокруг наземной части еще более закручивается. Ну, значит, это вы понимаете, почему. То есть непонятно, у них там должны быть учения, шагистики, но никаких учений нет. В общем, они, наверное, решают и пытаются договориться через Трампа, чтобы Трамп нажал на Зеленского как год назад, чтобы Зеленский ничего не делал. Я не знаю, будет Трамп это делать или нет. Ну, теперь я же не могу пройти мимо истории с Бонней. У них там был какой-то, вы, наверное, все посмотрели, но как не посмотреть такое счастье? Два героя России, Соловьев и Боня. Дмитрий Колезев написал по этому поводу как бы, ну, обзор. Вот обзор я вам прочитаю. Посмотрел получасовые дебаты Соловьева и Бонни. Да, публичная политика, которую мы заслужили. Они проходили на нишевом политическом канале «Соловьев Лайв», не «Россия-1». Боня была по видеосвязи в утреннее рабочее время, то есть никакого шоу на всю страну делать не стали. Скорее, такой эфир для тех, кто интересуется. По ощущениям, спор более не менее обычного человека, насколько Боню можно считать обычной, конечно, и пропагандиста-манипулятора. Соловьев заготовил кадры раненых в Белгороде, подростков, какое-то замазанное фоно обугленной детской головы. Много раз упрекнул Боню за то, что она выбрала жить в Монако. Еще режиссеры эфира Соловьева повесили геотек Монако над ее головой, чтобы зрители не забывали, что она типа беженца. Сергей купил три чашки кофе. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Соловьев в самом начале извинился перед Бонней за оскорбление, вообще старался быть вежливым, но в то же время агрессивно давил ее тезисами. Путина на самом деле не любят, а не боятся, Путин всех слышит, в Инстаграме своя жизнь, а Боня, по сути, представляет себе собою оторванные от реальности людей, а не народ. Уехавшие выбрали не быть со своей страной. Боня не замечает войны, а страна воюет. Соловьев уважает женщин, например, Марию Захарову и Маргариту Симонян. Блин. В целом, конечно, переспорить на политическую тему человека, который собаку съел на пропагандистской работе, десятилетиями ведет эфиры на федеральном телевидении, сложно. Но Боня так и умудрилась вывести Соловьева из равновесия, когда предложила ему извиниться еще и перед Мелони. Тут Соловьев начал орать про итальянских фашистов, которые захватили Донбасс, и вскоре Боня разумно предложила закончить эфир, не уходя в эти дебри. Думаю, говорить о победителях и проигравших бессмысленно. Соловьев скорее использовал медийность Бони в своих интересах и для пропаганды. Ну как, она его использовала. Она теперь известна на всю страну. Она его трахнула. Еще про это. Ну, вот такое. Мы же должны это дело отработать. Не смотреть же это видео. Дождь. Соловьев извинился перед Бонней и заявил, что Путина не боятся, а любят. Блогерка попросила извиниться. Он сделал это. Мне надо было строже относиться к словам, которые я произнес в прямом эфире. Он сказал, значит, что не считает себя женоненавистником. Ну, и после этого он рассказал, какие слова вызвали его агрессию. Фраза Бонни о Путине, что вас боятся. Да его не боятся. Хоть чему это боятся? Еще. Пишет Иван Яковина. Боня заставила Соловьева извиниться перед собой в прямом эфире. Можете смеяться, но по факту это означает, что она стала одним из самых влиятельных людей в России. Хрен знает, к чему это приведет, но это совершенно удивительная история. Я предполагаю, что она своим обращением докопалась до каких-то очень темных пластов и глубин общества и разбудила там что-то опасное для власти. Как гномы Мории случайно разбудили свою погибель Балрога. И вот теперь Кремль очень хочет, чтобы она это что-то поскорее успокоила и усыпила, и чтобы не ругаться с ней, ее желания будут выполнять. Такая точка зрения. Вот я говорил о зерне. Да, и вот, наконец, я дошел до вот этого заявления Сара. И вот смотрите, что сказал Сар. Министр иностранных дел Израиля Сар написал в социальных сетях на пост министра иностранных дел Украины Сибиги о судне с зерном, что украинское зерном из украинского, ну, захваченных территорий. Что доказательства в поддержку этих обвинений пока не представлены. По его словам, внешнеполитическое ведомство Украины даже не направило запрос на юридическую помощь перед обращением в СМИ и соцсети. Поняли, да? Юридическую помощь. И он еще сказал, дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведутся ни в Твиттер, ни в СМИ. При этом он заявил, что этот вопрос будет рассмотрен, израильские власти будут действовать согласно закону. Понимаете? То есть, по сути, давайте так скажем, он Сибигу высек и послал. Еще про Боню. Я все отработаю вот это вот и больше вспоминать это не буду. Пишет очень хороший журналист Ренат Давлетгильдеев. Давайте так, с кем бы ни дебатировал этот ходячий кусок дерьма, считающий себя журналистом, я всегда буду на стороне его оппонента. Так что да, естественно, я болел за Боню. И да, мне, конечно, очень хотелось, чтобы она говорила пожестче и поярче. Но так как найдется достаточно тех, кто ее раскритикует, просто потому что, а почему бы и нет, то я напишу хорошее, что мне понравилось. Соловьев извинился, эту свинью, кажется, еще никто не унижал извинениями. Простите, что я так про мужчину. Но я правда к нему испытываю омерзение. К тому же неоднократно он проходился по мне в эфире словами, что свинья и мразь покажутся комплиментами. Я уверен, что извинение перед Боней было не его решением, а приказом сверху, условно из АП. Кто там его куратор? Громов? Ну, от него, значит. А наблюдать униженного необходимостью просить прощения у той, кого позавчера называл шалавой Соловьева, безусловная радость. Она подняла главную тему этих дней – катастрофу в Туапсе, которую власть замалчивает. Соловьев юлил и соскакивал. А значит, и правда, есть разнарядка сверху, делать вид, что все нормально, что экологического ада нет. Между тем, Туапсе – это Чернобыль. И путинский режим повторяет те же самые ошибки советского народа. Наконец, Боня очень круто не давала этому ублюдку себя перебивать. Кажется, еще ни разу на моей памяти Соловьеву столь же технично не позволяли заниматься любимым делом, визжать и перекрикивать оппонентов. Вот такая вот история. Это еще не все. Там есть такая, ну, очень интересная, я найду ее. Ой, теперь по поводу Мерца. Это еще одна, еще один геморрой. Не Мерц, а его заявление. Пишет Леонид Невзлин. Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что Украине, возможно, придется признать, двоеточие, часть ее территории может оказаться вне контроля Киева в рамках будущего мирного соглашения с Россией, в которое я, чисто я, вообще не верю в нынешней ситуации. Цитата. В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня. В какой-то момент, надеюсь, мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть территории Украины больше не будет украинской. Если президент Владимир Зеленский захочет донести это до своего населения и получить поддержку большинства, и если для этого потребуется провести референдум, он должен одновременно сказать людям: «Я открыл для вас путь в Европу». Вот давайте запомним вот эту вот фразу: «Я открыл для вас путь в Европу». Хорошо. Давайте представим себе, что Зеленский сегодня объявляет референдум, который будет завтра. Ну, давайте условно так, да, то есть, ну, надо готовиться, но неважно, все готово. Сегодня марсиане прилетели, все подготовили. Очень хорошо. И он говорит: я, ребята, да, надо там типа отдать вот этот кусок Донбасса, но я открыл для вас путь в Европу. А украинцы так чешут голову и говорят: ты что, охренел, что ли, совсем выпил, что ли, или нюхнул чего-то? Он говорит: а почему так говорите? Он говорит: а ты вторую часть речи прочитал Мерца? Он говорит: да нет, он же сказал, что я открыл. При этом Мерц подчеркнул, что Украина не сможет присоединиться к ЕС, находясь в состоянии войны, должна выполнить строгие критерии. У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не работает. Да, он меня цитирует: так это не работает. Даже 1 января 2028 года нереалистично. В качестве промежуточного шага Мерц предложил участие Украины в институтах ЕС в статусе наблюдателя. Знаете, что Зеленский ответил на этот счет? Он правильную фразу сказал, что Украина воюет не промежуточно. Она воюет непромежуточно. Очень правильно сказано. Вообще у него была острая реакция на то, что сказал Мерц. Некоторые эксперты полагают, что это заявление может быть своего рода черновиком мирного плана Берлина. Другие считают его риторикой. Однако сам факт того, что такие слова прозвучали, свидетельствует о возможном концептуальном сдвиге в позиции европейских лидеров. Вопрос даже не в том, что украинскому народу могут предложить пустые обещания в обмен на фактический отказ от территорий. Упоминание референдума в этом ключе может подразумевать юридическое оформление утраты территорий. Ну, мы знаем с вами, этого не будет никогда. Иными словами, один из ключевых лидеров ЕС публично допускает признание силового перекраивания границ в Европе, а это уже принципиально иная постановка вопроса, и не только для Украины. Это написал Леонид Невзлин. Пишет Ксения Ларина. Я вот вам читаю все, что я по поводу Бонни пособирал, разные мнения. Там еще одна очень хорошая история, я обязательно ее найду. У нас есть время. И вот как складывается мозаика. Бунт Бонни против блокировок интернета. Откровение ремесла, ну это вообще чума. Сладкая милота Собчак, извинения Соловьева, его дебаты с Бонней. И все это увенчалось вчерашним выступлением Путина о вреде запретов и призыве прекратить запрещать, стать прогрессивными и творческими во имя вечной России. Овации. Главное, все любят Путина и нет никакой войны, просто насморк. И скажите, что все это не звенья одной гребаной цепи. Очень смешная фраза, пишет Андрей Волков. Вчера узнал, что на территории современной Белоруссии родилось 3 президента Израиля, а президента в Белоруссии только один. Экспортно ориентированное государство, так сказать. Смешно. Михаил, ну не швец, Михаил купил 3 чашки кофе. Спасибо вам большое. Пишет Леонид Коган. Иран в минусе, США в плюсе. Япония получила первую партию американской легкой нефти. Судно «Отис» доставила около миллиона баррелей легкой нефти из Техаса в Токио через Панамский канал. А что случилось? Вроде Япония получала 90% своей нефти из Персидского залива, во все спонсируя арабов. Что теперь не так? Ох уж эти США и тут наварились. Ну, с гигантским успехом на экранах Соединенных Штатов Америки идет байопик Майкла Джексона, про Майкла Джексона. Этот фильм поставил очень профессиональный, потрясающий режиссер Фукуа. Посмотрите, пожалуйста, какие он фильмы делал. Он специалист. Такое, знаете, жесткое кино. Да, я видел, Александр, да, да, даже видео есть, которое я не хочу показывать. И я вам вчера... Да, фильм идет с колоссальным успехом, с колоссальным успехом. Там, ну, Майкл Джексон, понимаете, тем более, что играет его брат. Я уверен, что Фукуа, я посмотрю потом этот фильм, я уверен, что Фукуа, посмотрите в интернете, какие фильмы он снял, он потрясающий. Он не очень часто снимает, но просто он владеет искусством кино. Кстати, самое интересное, что он актер, и он в своих фильмах, в предыдущих, но здесь он не играл, но в предыдущих фильмах он тоже принимает участие как актер, ну, там, второго плана и так далее. Такой удивительный человек, но очень профессиональный. Но тут возмутились общность, если можно так сказать, жертв педофильства, которая приписывается Майклу Джексону. Значит, ну и вот здесь вот есть небольшой материал. Мать Майкла Джексона, Кэтрин Джексон, имеет состояние более 100 миллионов долларов, щедро распределяет большую часть своего ежемесячного пособия в диапазоне от 67 тысяч до 120 тысяч долларов. Откуда у нее такое пособие, я не понимаю. На поддержку своих детей, внуков и расширенной семьи. Она также взяла на себя заботу о воспитании трех детей Майкла, после его смерти покрывая многие из этих расходов. Кэтрин все еще энергична, она, к сожалению, ну, в этой инвалидной коляске, я не знаю, почему тут фотография, энергична и здорова как раз к запуску байопика об Майкле. Она даже сказала, что не могла отличить Джафара, ну, это брата, который играет Майкла, от Майкла, когда его увидела на экране. Исследования показывают, что большинство людей перестают открывать для себя новую музыку примерно в возрасте 30-33 года. Меня это не касается, потому что я музыкой живу, сотни, у меня их где-то 250 интернет-радиостанций, которые внесены в фаворит, самая разная музыка, и, ну, люди, не знаю. Нынешнее поколение вообще равнодушно к музыке. Возможно, это такой, ну, как бы, как вам сказать, ну, ладно. Заголовок в «Комсомольской правде». Жители Германии массово переселяются на Алтай. Пишет Игорь Эйдман. Стрелков Гиркин написал в своем телеграм-канале. К сожалению, мы идем к военному поражению. Это факт. Давайте с этим не то, чтобы мириться, но давайте хотя бы осознаем данный неприятный факт и будем исходить из того, что угроза реальная. Эйдман пишет, трудно не согласиться, это действительно факт, вы, твари, идете даже не просто к поражению, а к катастрофе. Интересно написано. Ну, вы знаете, значит, Россия наехала на Гришу Остера, на писателя Остера, с военными советами, но книжка его не запрещена. С 21 по 26 апреля продажи книг писателя Остера на Wildberries увеличились на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные представителей компании. Ну, спасибо, бесплатная реклама. Журналистка ловко подловила Трампа. Она говорит ему: «Стрелок из Белого дома опубликовал манифест, где заявлено, что больше не готов позволить педофилу и насильнику продолжать совершать преступления. Трамп, это не я, журналистка. А вы думаете, что он имел в виду вас?» Ну, шикарно, понимаете? Так, а вот теперь я хочу... Сейчас. Да, это не здесь. Сейчас, одну секундочку. Я хочу найти вот этот финальный... Ой, боже, сколько новостей. Ну, ребята, сколько... Сколько новостей? Сейчас, подождите. Потерпите, пожалуйста. Так, давайте вот что сделаем. Значит, это... По всей видимости, вот тут. Сейчас. Секундочку. Здесь и здесь. О! Я нашел. Ну, только все, вот сегодня, я не знаю, может, тут там еще будут какие-то новости, но это уже как новости. Просто я сегодня... читаю вам все, что я нашел по поводу Бонни для того, чтобы закрыть это дело. Это написал, значит, сейчас, одну секундочку. Нет, простите, это про ремесло. Сейчас, одну секунду. Что такое? Почему я не могу найти? Секунду. Так, может быть, это здесь. Вот, понимаете, есть у меня такое. Я пытаюсь, я сейвлю, и как бы вот все оно прямо, потому что текст не маленький, а найти потом не могу. Сейчас. Извините, потерпите. Ладно, давайте сделаем так. Я вам прочитаю сейчас, пару минут осталось, Кучера. То, что Кучер написал, только не про Боню, а написал про интервью Собчак с ремеслом. Интервью «Ремесло Собчак» любопытно любому, кто наблюдает за эволюцией Российской Федерации. Политологи, журналисты, культурологи, историки в той же степени, в какой интересна мумия археологу. По фрагментам костей, зубов, украшений и одежды можно составить представление об атмосфере в среде обитания мумифицированного персонажа. Это не интервью, это фрагмент экосистемы. Ремесло – классический герой нашего времени. Человек, поднявшийся на единственно доступном для простых смертных в путинской России социальном лифте, научившись лизать жопу власти и затем лавировать между разными задницами. Никаких самостоятельным игроком такое являться не может по определению. И речь идет о довольно топорной, по-моему, игре бывших и действующих жополизов статусом повыше. На его фоне Собчак, никогда не выходившая за флажки своего зоопарка, излучавшая уважение к папе, но имевшая по сравнению с остальными фору, все же крестница, выглядит олицетворением респектабельности на грани порядочности. Перед нами беседа двух обитателей большого болота, в котором всегда дурно пахнет. Под болотом подразумеваю, разумеется, не весь российский народ, а так называемую околополитическую элиту. Вот Собчак в костюме, стильно выглядит, прекрасная картинка, свет. Вот рыхлое ремесло, по его словам, кстати, он в психушке похудел, вещающий о том, что 400 тысяч в месяц – небольшие деньги, и с равнодушием бухгалтера, рассказывающий, как налажен бизнес по подавлению несогласных. Интриги, скандалы, доходчивая лекция на тему «Вот так у нас тут все из и в и через жопу». И вот смотришь и на это, и понимаешь, насколько тяжело будет любым будущим «Навальным», в кавычках, это, мягко говоря, болото высушивать, если вообще возможно. Вторая причина, почему сие действо может быть достойно внимания, уже не про атмосферу, а про неизбежность перемен в этом самом болоте. Понятно, повторю, что дело не в том, кто чьей заднице пристроился или в ком разочаровался. Такие особи не разочаровываются, а переориентируются. Сам факт переобувания ремесла, их разговора с Собчак, как и разных других подобных разговоров, очередной звонок, напоминающий этому болоту, зоопарку, лагерю, режиму, нужно подчеркнуть, в нынешнем формате совсем немного осталось. Рванет. Неизбежно. Скоро. Скучно не будет. Ну, с последним, может быть, я не очень согласен, но... Сергей Ковальчук начал смотреть русский сериал «Мурка». После первого эпизода выключил. Вот откуда берется ненависть к украинцам. Да... Вот есть такой Роман Москаленко, вроде клевый парень, но иногда он, вот понимаете, он такую вещь пишет, просто удивляешься, как будто он, ну, вот смотрите, он пишет, Германия колоссально помогает ЗСУ по многим направлениям, о какой сдаче идет речь. Роман Москаленко, вы ничего не поняли, что я читал, Бог с вами. А, Елена Удот. Посмотрела фильм «Майкл». Фильм понравился очень, но много главных моментов не вошли. Майкл сыграл его племянник, а не брат. Всем рекомендую, фильм хороший. Да, а у нас, Георгий, у меня к вам вопрос. На этом мы закончим. А у нас вчера начали показывать сериал «Дочь». События происходят в России. Первая серия мне понравилась, фильм основан на реальных событиях. Скажите, пожалуйста, это сериал про войну, про гибель 1100... Нет, не обязательно про это. Не обязательно. Про то, что все люди сейчас в России, в Украине, в Европе живут в войне. Вот про это сериал? Вот это что значит? Фильм основан на реальных событиях. На каких реальных событиях? Дочь, например, Украину, а отец за Россию, да, это конфликт в семье. Очень интересно. Рейтинг одобрения Трампа упал до 34%. Ну, прямо вот я прямо иду по улице и вижу, как... все обсуждают, вот Вашингтон, да, все обсуждают, что у него низкий рейтинг. Вот Саша пишет. Это израильский сериал, с Россией не имеет никакого отношения. Это, кажется, сериал, где израильтянку задерживают российские пограничники. А, ну тогда все в порядке. Завтра у нас среда. Это значит, что мы в 16 и в 21 час. Не забудьте посмотреть, где у вас находится телефон, и хотел бы, чтобы вы позвонили родителям и детям, даже если вы в ссоре. До свидания.